Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет.
Добрый вечер, дорогие друзья! С прошедшими вас праздниками, с наступающим вас Рождеством, которое празднуют на Востоке, в Восточной Церкви. Мы уже отпраздновали западное Рождество. Следующий большой праздник, который приближается, это Пасха. Так что будем готовиться к ней. Итак, продолжаем с вами обзор Библии. Сегодня у нас с вами первое послание к Коринфянам. В общем, для меня, когда я читаю какие-то книги Нового Завета, для меня очень важно найти смысл. Смысл предназначения той или иной книги, которая находится либо в Ветхом Завете, либо в Новом. Ну, начну я с истории, которая произошла с космической экспедиции «Аполлон-13». Ничего не предвещало беды, раздался голос, который стал, ну, таким мемом, можно сказать, горе-мемом. «Хьюстон, у нас проблемы». Именно с этой фразы началась цепочка неудач одной из таких экспедиций. Джеймс Лоуэлл произнес эту фразу, и она вошла в историю. Это произошло в 1970 году. Причиной этой фразы являлся взрыв кислородного баллона, если не ошибаюсь, и были повреждены батареи. И вместо того, чтобы прилуниться и взять вот пробы грунта и вернуться назад потом, они начали бороться, такая тягомотина была и борьба за выживание, чтобы хоть как-нибудь долететь обратно домой, не говоря уже о том, чтобы хоть как-нибудь добраться домой без всякой высадки на Луне. Кстати, по этой истории был снят фильм, называется «Аполлон-13». Посмотрите, с моим любимым актером Томом Хэнксом. Очень классный фильм. Я даже помню, мы прорабатывали его на предмет лидерства, поведения своего в кризисной ситуации. Насколько там достоверно, я не могу утверждать, но очень интересная история и проработка характеров. Так что посмотрите обязательно, рекомендую к просмотру. Появилась церковь в Коринфе. И, казалось бы, тоже ничего не предвещало беды. Все хорошо, 5 минут, полет нормальный. Но потом церковь утратила свою евангельскую компетентность, я это называю. То есть ей нечего было предложить миру, в котором она существовала. Мир, раздираемый конфликтами и войнами, вдруг вот в этом мире появляется церковь, в которой тоже внутри царит война и конфликты междоусобицы. Вот это и есть утрата евангельской компетенции, потому что церковь сама увязла во внутренних междоусобицах. Вообще у христианской церкви есть две беды или две проблемы. Первое – это внешнее преследование, да, когда снаружи давят на религиозные сообщества, тем самым пытаясь остановить вот какие-то верования, практики. Да, это первый вид беды. Второй вид опасности – это межличностные внутренние конфликты. Так вот, внешним угрозам никогда не удавалось уничтожить церковь, потому что эти внешние угрозы заставляли христиан консолидироваться, создавать коалиции и как-то, знаете, стройными рядами держать на себе удар. Ни одни гонения, вообще гонения, наоборот, они увеличили рост христианских общин, как ни странно, парадоксально, да? А вот внутренние неурядицы, такие, как были в Коринфе, почти всегда наносят смертельный удар, последствия которого, кстати, воздействуют на церковь как медленно действующий яд. То есть удар один, а последствия, они растягиваются во времени настолько долго, что люди даже не замечают, что они умирают. Именно что христианская община, она умирает. Да-да, поместные церкви, они вполне смертны. Так что, друзья, не будем, знаете, обманывать себя. Поэтому очень важно, Новый Завет уделяет внимание вопросу единства и взаимодействия верующих людей в рамках поместной церкви. Это очень тонкая настройка, которая требует от каждого из нас, ну, большого вклада, друзья. Не бывает так, что единство зависит от пастора, хотя лидер тоже очень влияет на среду. Не бывает так, что единство зависит от 2-3 человек. Единство, гармония зависит от каждого из нас. Иисус учил, что если царство разделится само в себе, помните, да, то оно не устоит, оно приговаривает само себя к тому, чтобы рухнуть. Ну, давайте вспомним, как появилась церковь в Коринфе, появление церкви. Коринф – это Греция, оживленный крупный портовый город, где разные народности и культуры, они образуют с собой шумную толпу. Я получаю эстетическое удовольствие, когда вот мы находимся в большом мегаполисе. Например, мы с Зоей любим гулять по таким городам, потому что ты как бы с людьми, но и не с ними одновременно. Ты наблюдаешь действительно вот переливы разных культур, традиций, ты смотришь и получаешь наслаждение, потому что это и есть мультикультурность. Такая сегодня популярная есть штука. Вот. И такой же была жизнь молодой общины. В эту церковь стекались люди очень разные, с разным бэкграундом, с разным мировоззрением. И они находили веру в Иисусе Христе, обретали надежду. И вот апостол Павел прибывает в Коринф после служения в Афинах, и он знакомится с супружеской парой по имени Аквила и Прескила. Это еврейские беженцы из Рима, поскольку тогда император Клавдий, вы помните из прошлой проповеди наверняка, в прошлом году я говорил об этом, он прогнал всех евреев из столицы Италии и из столицы этой империи. Вот. Павел вместе с ними открывает местный малый бизнес по производству палаток, а по субботам он проповедовал в синагогах. Представляете, вот эти ребята, они втроем сильно очень работают для того, чтобы распространить радостную весть. Однако местные иудеи стали сильно противиться вот этой активности апостола Павла, и Павел потом сменил место жительства, место прописки и переселился к некоему Титу Юстусу или Юсту, вероятно, язычник, который, как написано в Деянии 18 главе, почитал единого Бога. После этого уверовал ключевой человечек, старейшина синагоги местной по имени Крисп, а также многие другие стали веровать и принимать Евангелие Иисуса Христа. И вот в связи с этим недовольство местных иудеев еще больше накопилось, начало нарастать, и они подали официальную жалобу к местному проконсулу Галлиону. Но тот был человеком практичным, как вообще вся Римская империя. Им вообще было по барабану эти все мировоззрения, религии. Им нужно было, чтобы налоги платили, все. Он посмотрел на эту жалобу и сказал: ребята, идите отсюда, а. Они платят налоги, платят, все, до свидания. И вот он их прогнал, не получилось. Да? И Павел остался в Коринфе еще на полтора года. Представляете, вот он просто работал спокойно, как римский гражданин, под защитой проконсула Галлиона, спокойно говорил об Иисусе Христе. После полутора лет в Коринфе с Аквилой и Прескилой, с этой супружеской парой, Павел направляется в Сирию. И позже до него, наверное, в Сирии, стали доходить тревожные слухи о том, что творится в Коринфе. Вместо того, чтобы махнуть рукой, как бы, ну, ребята, знаете что, идите, разбирайтесь сами с этими проблемами, Павел принимается разбирать завалы, проблема за проблемой, не только потому, что город Коринф имел стратегическое значение для Божьего Царства, не только, ну, вообще, первая причина, по которой Павел разбирал завалы, и, наверное, мы помогаем друг другу в этом, да, это когда мы имеем любовь к человеку, мы хотим помочь этому человеку, и вот он признается им в любви не один раз. Вот, пожалуйста, один из примеров, 4 глава, 14 стих. «Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить, — Павел пишет Коринфянам, — а чтобы вразумить, ведь вы мои любимые дети». Павел также беспокоил вопрос престижа христианской общины. Если христиане не могут решить внутриличностных проблем как внутри себя, так и внутри христианского сообщества, то что мы можем предложить миру, правда? Все, наша миссия сводится на нет. Вот почему местные общины смертны. Потому что если нечего предложить, то и существовать нет смысла. Вот так. Как нести правильные библейские ценности, если мы сами не умеем жить друг с другом? Вот это и есть тонкая настройка, которая зависит от каждого, кто находится в христианской общине. Структура. Вот, пожалуйста, план для чтения первого послания к Коринфянам. С 1 по 4 главы Павел говорит о расколах, о разделениях. С 5 по 7 главы он говорит о сексе, о сексуальных отношениях. Поскольку Коринф был такой, знаете, сексуально развращенный город, то даже был такой глагол «коринфовать». Да? Вот, пойдем покоринфуем, то есть на Зыбицкую пойдем, да, наверное. Или исходит на Зыбицкую, наступил на мозоль. Да? Ну вот, понимаете, город был такой уровень, как это говорил лидер России, очень низкий уровень социальной ответственности. Да? То есть у этого города был очень низкий уровень социальной ответственности. Поэтому их беспокоили вопросы сексуальных отношений. Там были вообще просто беда. Потом пища. с 8 по 11 главы. Ну, это же, знаете, Средиземноморье, пища, это огромное внимание пищи, вино, там, рыба, что, объедание, не объедание, можно, нельзя, это есть, это не есть. Собрание с 11 по 14 главы. И, наконец, тема воскресения из мертвых, вся 15 глава. И вся 16 глава – это прощание. Вот смотрите, что делает Павел. Он использует проблему расколов как стартовую площадку или взлетную площадку. Он начинает с нее, потому что расколы, как трещины в фундаменте, они пронизывают все здание. Он начинает с расколов, а заканчивает воскресением из мертвых. Это очень важная стратегическая у него такая цель. Он говорит: ребята, вы друг друга грызете, потому что вы не поняли смысл воскресения из мертвых. Вот этот апогей, к которому Павел стремится, к тому, чтобы показать, что съединяет всех верующих, не просто какое-то теоретическое убеждение в том, что, ну да, я верю в Евангелие, или не верю, я верю так или так, а центральный нерв или стержень, на котором все держится единство, это факт того, что Иисус воскрес, поэтому у нас есть смысл верить, у нас есть смысл существовать, и у нас есть смысл бороться. И помните, 15 глава заканчивается, что я уже цитирую так по памяти, наполовину синодальный современный перевод, смысл в том, что, братья, не унывайте, ваш труд не тщетен. Вот чем заканчивается 15 глава, чтобы вдохновить коринфян работать над собой, в себе, по отношению друг к другу и ради славы Христа, который воскрес из мертвых. В общем, это основная тональность всего Нового Завета, факт воскресения из мертвых. Привожу цитату из 15 главы. «Если Христос, Павел говорит, не воскрес, то и нам нечего проповедовать». Все, смысл нашего послания и существования – пропадает. Мы просто классные ребята, которые там что-то делают. Все. Теперь я хотел бы перейти к практической части проповеди, потому что это не отдельная существующая часть. Это скорее мои такие впечатления, мои личные впечатления, размышления над тем, что я читаю уже годами. Я так рефлексирую, размышляю. Вот я приготовил вам таких 5 правил для того, чтобы в прошлый раз мы говорили с вами о культуре создания, о создании культуры преодоления трудностей. Это когда трудности идут извне. То первое послание к Коринфянам помогло мне увидеть правила, как решить свои внутренние конфликты. Простые очень правила. Здесь не будет такого экспертного мнения. Мои наблюдения, жизненные наблюдения я собираю вместе и хочу подарить вам как знак того, как начинать 2020 год. Давайте будем начинать с этих правил. Давайте будем пытаться их применять, совершенствовать, предлагать мне что-то. Я буду что-то менять, я постоянно тоже изменяюсь и расту, и надеюсь на это. Поэтому, пожалуйста, давайте мы вместе двигаться в этом направлении. Итак, первое правило для того, чтобы решить свои внутренние проблемы, вообще проблемы в жизни в целом, начинается, оно звучит так. Всегда нужно решать проблемы, начиная с себя. Это правило. Если вы пропустили первое правило, первый шаг, дальше не имеет смысла двигаться. Это просто вот как таблица умножения в математике. Если вы не выучили таблицу умножения, если я не выучил таблицу умножения, в математике я просто буду плавать. Если я пришел в христианство, если я уверовал в Бога, знаете, мы друг другу можем лапшу навешать на уши очень легко. Главное, слова правильно повторить. Все, о, свой, да, отлично. Иисус, Господь, Дух Святой, о, давай, наш. Нет. Первое правило, и оно в Коринфянам, кстати, заложено. Я приведу вам пару мыслей, которые Павел говорит Коринфянам, которые друг друга грызут. Начинай с себя разбирать проблемы. Кажется, проблема не моя, но ты замешан в ней. Ты отражаешь эту ситуацию, ты реагируешь на нее. В общем, чтобы распутать клубок проблем, нужно всегда начинать с себя. Это аксиома. Мы должны стремиться к тому, чтобы понять, что с нами происходит там или здесь. Это называется осознавать себя. Осознание, слово такое есть, модное, современное. Павел его не использует, но понятие там присутствует. Осознание начинается с фразы. Помните, опять возвращаемся к фразе, к миссии Аполлон-13. «Хьюстон, у нас проблема». Представляете, вот они летят в этой капсуле или там, в чем они летели. «Хьюстон, у вас проблемы». Они могли бы, конечно, эти вот космонавты, астронавты, сказать: «Ребят, что вы там сделали, что он взорвался баллон кислородный?» Но он говорит: «У нас проблема». Если бы он переключил свое внимание и сказал: «Ребята, вы там конструкторы, инженеры, вы не досмотрели», они бы тратили драгоценное время – которое могло бы уйти на решение проблем. Они этого не сделали. Они сказали: «Хьюстон, у нас проблема. Мы в капсуле, мы летим, мы в этой ситуации, поэтому помогайте нам, чтобы мы разобрались». Фильм классный, посмотрите обязательно, как они разбирают эту проблему, этот клубок, они начинают реагировать и реагировать правильно. Они нервничают, они потеют, они мерзнут, тесное пространство, друг друга толкают локтями. Супер, вообще класс. Те же принципы работают в жизни. Разруливание любых проблем начинается с признания: у меня проблемы, даже если она не моя, даже если у каких-то родственников, там, у какой-то церкви, ну, в которой я, например, в которой я хожу или являюсь членом церкви, проблемы именно у меня, если я замешан в них. Не у Бога, не у церкви, не у братства, не у семьи, не у родственников, у меня. Очень важно. Это не буду рассказывать старый анекдот. Я уже 15 раз его рассказывал. Про поломанный палец. Кто слышал? Все. Это уже баян бородатый причем. В общем, доктор, у меня куда ни ткнул, везде болит. Говорит: так у вас палец сломан. Вот не начиная с себя разбирать проблему, будем тыкать. Вот куда бы мы ни тыкнули, у нас всегда будет какая-то боль. Потому что мы в нее, в себе проблему отказываемся решать. Это называется осознанность. Что такое осознанность? Осознанность – это постоянное внимание к текущим процессам внутри себя. Мы как бы устанавливаем круглосуточное наблюдение за самим собой. И как, все как в детективе. Мы фотографируем, как подозреваемый я выходит из дома, садится в машину, выходит из машины, заходит в кафе, кушает, с кем встречается, во сколько ложится спать, во сколько встает. Что делает детектив? Он собирает эту информацию потом, чтобы анализировать ее и делать выводы, составлять какую-то картину. Итак, что с ним происходит? Что со мной происходит? Вот я так сделал, так сказал, так почувствовал, так отреагировал, так воспринял, так интерпретировал. Ну, как правило, люди воспринимают это как данность, которая просто фонит. И мы не замечаем, как мы нарушаем первейший принцип, не размышляя о том, что у нас происходит. Другие люди назвали это... следи за собой. Другие люди назвали это ровно парящее внимание над ландшафтом своего характера. Это умение абстрагироваться от самого себя и быть беспристрастным судьей кому? Самому же себе. Так, Сергей, ты тут вот так сделал. Почему? А потому что, наверное, вот это. Вот кто так думает? Хорошо. Если вы так думаете, значит, у нас есть очень хорошее начало. Мы закладываем фундамент для того, чтобы себя не впутать в проблемы, а наоборот пройти через них грамотно и стать сильным и более мудрым. Если это правило мы не выполняем, мы становимся более глупыми с годами. И просто потом к старости ожесточаемся: все виноваты, не я. Все мне должны, а я никому, а я всегда все даю всем, я всегда всем делаю добро. Я эти истории слышал. Мне очень жалко смотреть на таких людей, которые вот с годами начинают костенеть и становятся более жесткими. Что вот я всем все даю, а мне ничего. Цыгане потом приходят и говорят: ты такой добрый, хороший. И мы верим, потому что мы так считаем. Поэтому все проблемы нужно распутывать, начиная с самого себя. Неважно, просто анализировать, что чувствую, что думаю, смотреть, вникать. Наверное, этого состояния Павел хотел добиться от Коринфян, когда у них происходила Евхаристия. Это очень важное событие в христианской церкви, когда Господь раздал хлеб, раздал вино, знаки Нового Завета. Вот, пожалуйста, что он пишет Коринфянам. «Но пусть человек сам сначала испытает себя». Это минута остановки. Или остановка на минутку, на две, на три минутки, чтобы взглянуть внутрь себя и сказать: кто я? Что я здесь делаю? Во что я на самом деле верю? Не игра ли это для меня? То есть остановиться и дать себе оценку. Начинать с самого себя – залог будущего, ошеломляющего успеха в борьбе почти с любыми неприятностями в нашей жизни, потому что большинство неприятностей исходит от нас самих. Мне нравится фраза героя сериала «Бандитский Петербург». Такой был чувак по имени Антибиотик, да, как кликуха. Вот он сказал мудрые слова: научись причины всех своих проблем в себе находить, тогда и проблем будет меньше. Мудрые слова, я распишусь под ними. Второе правило: присвоить проблеме имя. Твое имя, сестра, да, то есть как тебя зовут? Как тебя зовут? Да, у меня проблема. Что именно? Вот мы с Зоей, когда ехали недавно, размышляли, что-то меня беспокоит, но не могу понять, что. Как это называется? Не могу понять, как это называется. Как зовут тебя проблема? Я понимаю, что у меня они есть. Имя твое какое? Назови это имя. Библия вообще откровенная книга о проблемах людей. Вот опять-таки, послание к Коринфянам. Если бы Новый Завет писали заинтересованные какие-нибудь идеологи, то они бы выкинули первое послание к Коринфянам из Нового Завета. Потому что надо дискредитировать христиан. Ну, ребят, там смотрите, что написано. Вы читали, у вас уши не сворачивались в трубочку? Пятая глава первого послания к Коринфянам. Вот там, кстати, говорится о сексе, да, о сексуальных отношениях. Если бы Новый Завет писали такие люди, то мы бы эту книгу вообще выкинули бы, потому что она нам не нужна, она дискредитирует нас. Но Библия откровенная книга, в ней нет иконописных образов и стыдливой ретуши, которая покрывает уродливость человеческих поступков. В этом можете убедиться, также изучив историю Авраама, Исаака, Иакова, царя Давида, остальных царей израильских. Библия называет их грехи по именам. Блуд. Не оступился, вот как-то влюбил. Блуд. Дальше что там? Убийство. Обман. Хитрость. Зависть. Имена. Бам, бам, бам. По именам называют, да? Поэтому Павел придавал проблемам Коринфянам словесную, конкретную форму. Это важно делать, чтобы видеть своего врага в лицо. Это как на ринг боксер выходит, он же не бьет там куда-нибудь, куда попало. Он пытается увидеть, кто против него, чтобы увидеть, куда бить. То же самое, называя проблему по имени, Павел говорит, ребята, у вас блуд, у вас борьба за власть, у вас зависть. Вы как младенцы, пум-пум, по именам называют. Коринфяне читают, неприятно. Но главное имя, чтобы прозвучало, чтобы потом дальше действовать. Например, Павел пишет, раз среди вас есть соперничество, раздоры, а мы же как называем соперничество? Не соперничество. Мы заменяем эти понятия на другие имена. Ну, например, как соперничество. Ну, с гневом мы знаем, да? Нет, это не гнев, я праведно негодую. Я не злюсь, я не завидую, я просто хочу справедливости. Ну и мастера, не надо менять имена. Называть их так проблемы, как Библия их называет. Поэтому первый шаг – начинать с себя. Второе – назови по имени. Шпион, выйди вон. Если шпиона не разоблачить, он будет постоянно вредить. Если обманщика, мы сами обманщики, не разоблачить, не назвать по имени проблему, так как она звучит неприятно, некрасиво, но сказать «я», там, не знаю, «злую», сказал один брат пожилой. Я злую. Правильно. Ты злой в данной ситуации. Начинай работать. Я праведно негодую. Ну, как бы работать не с чем. Если спать не можешь, если там у тебя пульс учащенный, ты там не можешь спокойно смотреть на человека, ты злой. Назови его по имени, этот грех. Проблему. Злой. Завидуешь. Терпеть не можешь человека. Давай. Называй по имени. Или, например, вот еще одна пятая глава. И вообще прошел слух, Павел говорит Коринфянам, что завелось такое распутство. Распутство, имена. Какого у язычников не бывало. Один из вас живет со своей мачехой. Бум! Вообще просто. А вы все зазнаетесь, Павел иронизирует. И не объявили траура, и не исключили из своей среды человека, который совершил такое. И вы с ними там еще что-то там братаетесь. Ребята, он вас дискредитирует. Он вас сдает, как потроха, как стеклотару вас сдает. Он перечеркивает на нет всю вашу веру, надежду, потому что просто распутство среди вас процветает и живет. Произнесенные нами слова придают проблемам конкретную форму и вытаскивают их из пугающей тьмы хаоса. Ложь, обман, гнев, зависть, злость. Имена. Как зовут проблему или проблемы? Почему это важно? Мне нравится, вышел позапрошлом году альбом одного из основателей группы Linkin Park, Майк Шинода, если знаете. В одной из своих песен фраза у него звучит, постоянно повторяется одна и та же фраза. Мне очень понравилось. Вообще, очень такой печальный альбом, потому что вы знаете, что покончил с собой Честер Беннингтон, фронтмен группы Linkin Park. И весь его альбом, Post-Traumatic называется, альбом, он просто рефлексирует. И вот он, там такая интересная фраза, у меня постоянно звучит в одной из песен, «Нет худшего врага, чем страх перед неизвестным». Я так задумался. Нет худшего врага. Враг, которого видно, ты можешь его... Говорят, что гибридная война опаснее, чем открытая война. Вы знаете, да, что сейчас мы живем век гибридных войн. Потому что непонятно, против кого воевать. Все вроде мирно ходят, все, а война идет. Как такое может быть? Гибридная война. И он говорит, нет хуже врага, чем страх перед неизвестным. Почему в детстве мы боимся темного пространства под кроватью? Мы там не знаем, что там находится. Там пустота, а у нас воображение рисует неизвестно каких монстров. Поэтому сражаться с проблемами, которые не высказаны, не осмыслены, это то же самое, что ехать на авто. Я водитель, представляю себе, что еду на авто по скоростной трассе с закрытыми глазами, с выключенным светом. Неосознанные проблемы фонят, создают жизненные помехи, которые мешают жить и делают и без того трудную жизнь невыносимой. Одна семья приобрела квартиру, в которую очень скоро она переселилась и стала ее активно обживать. И прошло какое-то время, и все члены семьи стали сильно болеть вне зависимости от возраста. И стар, и мал. Начались походы к врачам, анализы, лечение, таблетки. Но лечение не приносит никаких результатов. Члены семьи продолжали отвратительно себя чувствовать. Длилось это больше года. Семья так и не выяснила причин своего недомогания постоянного. В итоге все списали на климат района, в котором находился большой машиностроительный завод. А спустя какое-то время хозяева начали ремонт в этой квартире и вскрыли пол. А под полом оказались залежи ртути. Знаете, что такое ртуть? Это жидкий металл, ядовитый. Получается, они все время дышали парами ртути. Оказалось, что предыдущие хозяева там на заводе работали и подтаскивали эту ртуть, и заложили, и там что-то случилось, все осталось. И вот они жили на этой ртути. Болели непонятно что. Что произошло, почему? Ну, наверное, район такой неблагополучный. Вот почему очень важно облечь проблему в словесную форму. Это как вскрыть тайник ртути, который мешает нам жить. Мы говорим, я не знаю, даже задаем другой вопрос. Как себя чувствуешь? Нормально. Или там плохо. Почему? А я не знаю. Вот она, ртуть. А на самом деле знаешь. Просто не хочешь вскрывать. Потому что это возня, вот это все пол вскрывать, ремонт делать. Лучше будет жить так, чтобы все было чистенько, но зато будут травиться парами ртути. Вот то же самое. Невысказанные проблемы, безименные проблемы, они создают вот такой фон, на котором, в общем-то, мы медленно умираем. Очень важно понять, как выглядит та или иная проблема, которая сидит внутри нас. А как часто вы думаете, что на самом деле в вас происходит? Люди боятся иногда думать об этом. Иногда даже они не могут остаться один с самим собой. Как бы зачем? Я буду лучше работать. Или смотреть сериалы, кушать, чтобы забить этот голос. Остаться один на один. Вообще в Библии очень много ситуаций, когда она призывает людей остановиться и подумать. Помните в псалмах? «Остановитесь и познайте, я Бог». Иисус учил своих последователей уединяться в молитве с Богом. Это очень плодотворное время. Казалось бы, мы ничего не делаем физически, но происходит большая работа, когда мы сравниваем себя с Богом, смотрим на Писание, делаем выводы, даем себе оценку, вникаем в себя. Помните, у Тимофея написано, и вникаем в учение. Вообще, в книге «Бытие» Бог упорядочил хаос с помощью слов. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть словами Бог выхватывает какие-то определенную, не знаю, материю, и Он формирует этот хаос в какой-то порядок. Да будет свет, да будет вода, да будет животный мир, да будет растение, да будет человек. И стало все хорошо. Мы тоже созданы по образу подобию Бога, поэтому наши слова, они не имеют, поймите меня правильно, я не топлю за то, чтобы наши слова имеют магическое действие, какой-то такой мистический смысл. Энергии, энергетику какую-то. Я не за это. На самом деле, все происходит в том, что мы вкладываем в эти слова. Какая проблема? Какое имя этой проблеме? Вот такая проблема. Вот тогда слово имеет действие. Мы начинаем работать в этом направлении. Говорить правду самому себе – это очень непростая работа. Цитата одного умного человека. «Говорить правду – значит принести в бытие самую пригодную для жизни реальность. Правда строит здания, которые могут простоять 1000 лет. Правда кормит и одевает бедных, делает народы состоятельными и защищенными. Правда уменьшает ужасающую сложность человека до простоты слова, так что он может стать партнером, а не врагом. Правда делает прошлое действительно прошлым и находит возможностям будущего наилучшее применение. Правда – главное неисчерпаемое природное ископаемое. Это свет во тьме. Узрите правду, говорите правду. Ницше говорил, что ценность человека определяется тем, сколько правды он может выдержать. Сколько правды вы можете выдержать, называя проблемы по именам? Вот эта проблема, вот эта проблема, вот она. Не в нем, не в ней, во мне. Какая живет проблема? Если у проблемы нет имени, придумайте его. Учитесь у апостола Павла. Вы знаете, что Павел мастер длинных списков. Я раньше не понимал смысл вот этих перечислений грехов. Помните, вот в Галатам есть, в Римлянам есть, в Коринфянам тоже есть. Ну, вот здесь короткий список есть у Павла. Не обманывайтесь. Развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, гомосексуалисты, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники, мошенники. Никому из них не получить наследие в Царстве Бога. И вообще эти длинные списки есть в других местах. На самом деле очень важно назвать по имени. Как называется эта проблема? Почему у меня это есть в моей жизни? Откуда ноги растут, что называется, как говорят в народе? Осознайте проблему. Размышляйте о себе, о своей жизни. А если вам этого мало, то просите у Бога, учитесь, как Давид молится. Мне очень нравится, как Давид молился. 138-й Псалом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай мысли мои. Смотри, не ложен ли мой путь? Подвергать сомнению себя, свой путь, свои цели, свои методы, свою стратегию, свою тактику. Ты сам направь меня на путь вечный». Итак, первое – начинать с себя. Второе – назови имя той проблеме, которая тебя беспокоит. Найди имя, если этого имени не существует. Придумай его и борись. Третий шаг очень важный – реагировать на проблему. Реакция. Есть реакция. Пациент скорее жив или мертв, чем жив. От осмысления своих внутренних проблем очень важно перейти к действиям. Как это когда-то сделал блудный сын. Помните историю блудного сына? Он ушел от отца, продал все свое имение, растранжил все свое имение, потом наступил момент, он бах, называется «пришел в себя» в синодальном переводе, а у нас написано в РБО «одумался». Так где я? Я здесь, среди свиней, на помойке? У меня же отец, у меня же там дом. Он одумался и пошел. То есть он начал путь в другую сторону. Но большинство из нас... Вообще, звучит просто, не правда ли? Но большинство из нас, вероятно, хорошо понимает свои проблемы. Есть такой другие люди, которые видят эти проблемы, но, однако, с этим ничего не делают. А это зря. Есть сказка Джека Кента «Драконов не существует». Маленький мальчик Билли Бигсби. Кстати, я нашел дракона для вас. Смотрите, вот он. Да, навеяло. Однажды мальчик Билли Бигсби утром находит у себя на кровати маленького дружелюбного дракончика. Вот как этот, наверное. Зубастенький, такой симпатичный. И прибегает к маме и говорит: «Мама, мама, у меня на кровати дракончик лежит. Домашняя кошка, как домашняя кошка». Мама говорит: «Ты что, сынок, драконов не существует». И дракон начинает расти, он доедает за мальчиком все блинчики, очень скоро заполняет собой весь дом. Хвост там через дверь, там голова через трубу на крыше. Мама пытается пылесосить дома, но не может. Это целая мука, потому что дракон везде. Она говорит: «Нет, драконов не существует». Она пытается убраться, но не может. А потом дракон почему-то решает убежать. Ну, представляете, что ноги, значит, через фундамент, он поднял с собой дом своим телом и убежал. Приходит папа с работы, смотрит, дома нет. Что случилось? Соседи говорят: «А какой-то дракон, говорит, унес ваш дом». Он побежал вдогонку за ним, догнал каким-то образом, ну, это же сказка. Вот, забрался на шею, спустился по шее в дом к жене и к сыну. Вот, они воссоединяются, а мама продолжает настаивать: «Драконов не существует». Сынок говорит: «Мама, хватит с меня. Дракон есть, и вот он перед тобой». И вот в этот момент дракон уменьшается в размерах. Мама неохотно спрашивает сыночка и говорит: «А почему так дракон-то вырос?» А мальчик спокойно отвечает: «Может, он хотел, чтобы его просто заметили?» Действовать – это значит заметить маленького дракончика, маленького монстра, маленького демона, который поселился вот там, или вот там, или вот здесь, в этой сфере, в финансовой сфере, в сексуальной сфере, в отношениях каких-то, среди родственников, среди друзей, среди членов церкви. Они всегда перебегают дорогу, а мы их не замечаем. Драконов не существует. Мы же верующие, у нас все должно быть хорошо». Но они растут, они питаются тем, что мы думаем, это не как своей души, и делаем вид, что их нет. Мы не можем убраться дома, потому что дракон заполняет собой все пространство. И в итоге он просто срывает нам крышу и взрывается. Знаете, канализацию прорывает, и там все наверх. Вот так и в отношениях тоже. Канализацию прорывает там между мужем и женой, между родственниками, братьями и сестрами, между членами церкви, между людьми, между соседями. Все мирно хорошо, бабах! Драконы существуют. Если никак не реагируют на проблемы, то тьма проникает в нашу жизнь мало-помалу. Недовольство, разочарование накапливаются. Все неприятное мы сметаем под ковер, где тот самый дракон с удовольствием доедает за нас наши крошки. Проблема растет, обиды, ужас, одиночество, отчаяние, ревность, разочарование, ненависть в итоге сносят наш дом с фундамента. Этого меньше всего хотел апостол Павел в Коринфской церкви, поэтому он смело называл проблемы по именам, а потом говорил, что делать, как реагировать на эту проблему. Вот один из примеров в отношении того человека, который вступил в нечестивые сексуальные отношения, он говорит: «Я со своей стороны, отсутствуя телесно, но присутствуя духом, уже вынес, как бы присутствовал с вами, сам решение именем Господа сделать то-то и то-то. Поставьте человека на место, чтобы он просто понимал, что есть границы. Если вы этого не сделаете, вы себя уничтожите». Или еще один пример, как Павел учил реагировать. Наверное, не будет еще одного примера. 7 глава Коринфянам. «Но раз так много разврата, то пусть у каждого мужчины будет своя жена». Ну, потому что коринфовать уже, хватит коринфовать. Наведите порядок в своих сексуальных отношениях, будьте верными своим супругам. Вообще, какую реакцию ожидает Бог? В Библии реакция на проблемы – это раскаяние. Вот какая реакция на проблемы должна быть, согласно Писанию. Но ведь в чем трудность-то? Мы низвели раскаяние к пустой формальности, в то время как раскаяние в Библии – это, по сути, действия, которые можно, результат которых можно измерить. Мы самые большие фантазеры. Я покаялся. Окей, ты покаялся. Мы ждем. Ну, я покаялся, жду. Чего мы ждем? Плодов, результатов. У нас нет места перечитать все библейские тексты, вот, чтобы показать смысл вот этого учения, но приведу пару примеров. Вот, например, Иоанн Креститель. К нему он проповедовал везде раскаяние, покаяние в грехах. И вот к нему пришли разные-разные люди. И они задали ему один и тот же вопрос. Я подчеркнул его специально в этом тексте. Или выделил. Кстати, этот вопрос звучал задолго до того, как Николай Чернышевский написал свой роман «Что делать?». Посмотрите. Он проповедует о раскаянии. И вот приходит к нему народ и говорит: «Что же нам делать?». И он говорит: «Вот вам, ребята, вот делитесь друг с другом вашим добром. Помогайте друг другу. Поддерживайте друг друга». Дальше пришли креститься сборщики податей. Они спросили: «Учитель, нам-то что делать?» «Не требуйте больше того, что вам положено», — ответил он. «Все, точка, зарплаты и хватит. Не надо никаких взяток». «А нам что делать?» — спросили воины в доспехах. «Не грабьте, не вымогайте, довольствуйтесь своим жалованием». Когда Иисус приходит в дом Закхея, тот не произносил такую, знаете, типичную формальную молитву грешника: «Дорогой Бог, я грешник». Эта молитва вообще не звучит. Иисус входит в дом, а Закхей, который грабил свой собственный народ, он раздает. Иисус говорит: «Истинно пришло спасение в этот дом, потому что он начал действовать». Это реакция на проблему. Он видит свою проблему, и он делает то, что должен делать. В день Пятидесятницы, когда евреям пришлось услышать крайне неприятную правду от апостола Петра, они не рассмотрели в Иисусе из Назарета своего царя. И, можно сказать, почти что собственноручно убили его руками Пилата и язычников. Когда до евреев дошло, что они натворили с царем, о котором предсказывали древние пророки, они впали в отчаяние и задали тот же самый вопрос: что нам делать? Что нам делать? Как реагировать? Вообще вопрос, что делать, это абсолютно четкое представление о том, что значит покаяние. И даже не надо быть экспертом греческого языка. Метаноя, 180 градусов поворот. Покаяние – это знать, что делать в ответ на ту проблему, которая существует. Вопрос, что же делать, это не паническое желание спрятаться и скрыть следы своих преступлений. Я помню, как мы с младшим братом разбили хрустальную вазу у родителей, пока они были на работе. И мы тоже кричали по квартире, бегали: «О, Боже, что же нам делать?». И мы все думали, как это все спрятать, чтобы никто ничего не заметил. Нет. Напротив, действенное покаяние – это не паническое бегство от последствий ошибок, а готовность платить цену. Готовность платить цену. Мы знаем, что Христос за нас умер, Он заплатил всю цену. Но знаете, Бог не хочет сделать из нас глупцов. Он тоже ожидает от нас покаяния, реакции на те проблемы, которые возникают. Если ты ошибся, если ты сделал, признай, назови по имени и заплати цену, как Закхей раздал. Если ты ненавидел, если ты строил козни, пойди попроси прощения, скажи, я был злой, я был неправ, прости меня. Вот она цена. А мы так все, о, Бог мне простил. В нашей практике была ситуация, когда один человек снимал квартиру вместе со своими товарищами. Я не знаю, там человек 5-6 было, они снимали одну квартиру. Вот они решили, что вот этому человеку они будут давать все деньги, чтобы тот встречался с хозяином и при встрече с хозяином передавал деньги от всех квартиросъемщиков. Ну вот они отдавали ему деньги, думали, что деньги доходят до хозяина, а потом выяснилось, что все там, в течение года или полутора деньги до хозяина квартиры так и не дошли. Они к этому товарищу говорят, ты что, куда деньги-то делись, да? Деньги на бочку вот, буквально. А он сказал, знаете, у меня такая трудная ситуация, у меня вот больная семья, поэтому все деньги я использовал на их лечение. Ну и такое бывает, окей, ну давай возвращай. Хорошо, хорошо, я все верну. Проходит время, Бог ему открыл, что он его простил. И когда опять те пошли за долгами, он говорит, а чего вы ко мне пришли за долгами? Меня Бог просил, вы фарисеи, вон. Покаялся этот человек или нет? Нет. Нет. И еще раз, нет. Потому что покаяние – это реакция на проблему, которая во мне – это шаги к изменению. Ох, ребята. Сложная тема. Но этим измеряется наше отношение к Богу и реакция на то, что мы видим в своей жизни, если они прячутся за проблемой. Вообще, есть и другие искажения покаяния. Например, Аристотель говорил, что вообще порок многосложен, поэтому там куча историй. Вопрос, что делать – нужно задавать, если мы хотим измениться сами. Мы все обладаем абсолютно редким даром обличения, поэтому мы знаем, что нужно делать другим. Мы знаем, что нужно делать футболистам на поле, куда побежал, пас тому. Мы сидим такие с чипсами, там люди сидят и эксперты в футболе. Вот они, я знаю, что они должны делать. Выбеги на поле. Ага, одышка, сразу на третий шаг. Мы обладаем абсолютно редким даром, каждый из нас. Мы знаем, что нужно кому делать. Как поступить, что сказать, куда пойти, куда не пойти. Это вообще такая, знаете, больная тема тоже. Но есть люди, которые искренне верят, что у них есть дар обличения. Кроме шуток, к всеобщему несчастью, такие люди существуют. Однажды мы проходили тему духовных даров, и один из студентов в семинарии как-то простодушно признался. Мне кажется, что Бог наделил меня даром видеть недостатки людей и говорить им об этом. Я говорю, ну ты себе сдался просто как стеклотару. Ну, поржали, посмеялись, прошли мимо. Но ведь это, знаете, как-то лежало там где-то. Но у меня вот как... Это не дар. Это наша натура, мы направлены только в одну сторону. А на себя мы не смотрим. Мы смотрим, мы знаем, кому что делать. В принципе, это и легче. Потому что на себя смотреть сложно, а на других смотреть проще. Поэтому ответственно заявляю, дар обличения не существует. Друзья, если у кого-то думал, что есть такой дар, ребят, забудьте. Это не дар, это просто мы видим. Видеть со стороны легче, но на себя смотреть гораздо труднее. Поэтому третье, реагируйте на проблемы. Четвертое правило. Назад. Решайте одну проблему за другой. Если вдруг Бог открыл вам зрение, и вы увидели кучу проблем в вашей жизни, вы такие посмотрели на нее и сказали, о, Боже, как это словами... из служебного романа, старые фильмы, что-то, да, Анатолий Ефремович говорит, да подождет ваша куча, да, то есть у меня куча дел, да подождет ваша куча, не подождет эта куча, да, то есть мы, наоборот, смотрим на эту кучу дел, на кучу проблем и не хотим заниматься ими, потому что их слишком много. И людей, многих из нас парализует вот такая куча проблем. Как вот мне Зоя прислала мемчик, то есть ты подождал, потом еще подождал, и проблема не решилась. Очень странно. Даже не знаю, ты сделал все, что мог. Вот, в принципе, вот так вот нас иногда накрывает. Хочется, чтобы проблемы сами собой рассосались, чтобы они сами ушли. Но в том-то вся проблема. Проблемы сами по себе не рассасываются, а хотелось бы. Поэтому подход Павла очень помогает. Он прорабатывает каждую проблему по отдельности. Помните эту структуру Коринфянам? Первая проблема – проговорил, сделал вывод, сказал реакцию. Вторая проблема – проговорил, сказал, в чем нужно исправиться. Следующая проблема. То есть одна за одной. Одна за одной. Это именно то, что советуют многие эксперты. Как говорится, слона нужно есть по кусочкам. Это единственный рецепт против наступающего хаоса, тьмы, которая поглощает нашу жизнь. Слишком много проблем. Сложно жить, остановите землю, я сойду. Многие нерешенные проблемы сопровождают нас всю жизнь. И пока мы молоды, у нас есть силы что-то скрывать, у нас есть силы что-то игнорировать. Пока мы молоды, в нас есть вот это, знаете, как организм иногда компенсирует друг друга, называется компенсаторные механизмы, когда, предположим, со спиной есть проблемы, то включаются мышцы. Если с позвонком проблемы, то мышцы блокируют. И пока организм молодой, здоровый и сильный, это сойдет. А когда организм стареет и мышцы стареют, то все. Поэтому пока, друзья, вы молоды, решайте нерешенные проблемы. Назовите их по именам. Жадность, зависть, сварливость. Потому что в старости это потом, знаете, так бабахнет, что те перегородки комнат, в которые мы складываем нерешенные проблемы с собой, эти перегородки рухнут и вывалится все наружу. Поэтому со старыми людьми очень сложно работать, потому что мы все состаримся. Потому что ослабевают механизмы, которые блокируют все эти вещи. И тогда из нас выльется то, что очень часто всегда было в нас. Я не говорю сейчас за деменцию, за какие-то другие проблемы, но в принципе есть проблема такая. Поэтому Библия говорит, что праведник в старости цветет, как пальма. То есть на самом деле, настав юношу при начале пути, он не сойдет с него и к концу. Очень важно заложить сегодня такие принципы, пока вы все в большинстве своем молодые, энергичные, занимайтесь нерешенными вопросами, которые есть в характере, которые есть в эмоциональной сфере, в духовной сфере, в отношениях. Не откладывайте на завтра. Это обязательно отдаст рикошетом. Это обязательно накопится, а потом, как, в общем, вы меня поняли. Что же можно сделать сегодня, чтобы обеспечить себе более-менее безоблачную зрелость или старость? Есть один очень продуктивный метод, который рекомендуют многие-многие специалисты. Наведите порядок в жизни шаг за шагом. Если у вас есть куча дел, проблем в себе, в вашем характере, начните решать маленькие. Предположим, обеспечьте себе, организуйте себе скромную победу. Хоть в чем-нибудь. У вас бардак в комнате. Наводите там порядок в комнате регулярно. А потом поддерживайте порядок. Опа, есть одна зарубочка. Следующий шаг. Стопка неоплаченных счетов, долгов. Потихонечку рассчитайтесь с долгами. И тогда тот хаос, та куча дел, которая пугает вас, она постепенно будет таять, если вы шаг за шагом будете складывать инструменты вот так, как вот выложены они на столе, чтобы постепенно навести порядок в своей жизни, в духовной сфере, в эмоциональной сфере, в физиологической сфере, в семейной сфере, в финансовой сфере. Вопрос не в том, чтобы заорганизовать себя до полусмерти. Вопрос в том, чтобы навести порядок в своем жизненном пространстве, чтобы понимать, как может работать навигация. Навигация духовная, навигация ориентироваться в пространстве. Знаете, что одна из причин падения авиалайнеров заключается в том, что иногда летчик просто теряет ощущение пространства, адекватное чувство, ощущение самого себя в пространстве. Ему кажется, что он на высоте, на самом деле он просто в полуметре от земли на огромной скорости. Вот так мы иногда из-за хаоса дезориентируемся и теряем какую-то цель, и в итоге терпим крах в вере. Поэтому обязательно начните с малого. Организуйте себе скромные победы. Уберитесь дома, выплатите долги, разработайте режим дня, спланируйте свою жизнь на месяц, наметьте какие-то планы и потихонечку, шаг за шагом двигайтесь. И эксперты говорят, что через год будут результаты. Нам хочется сегодня, с Нового года, с 1 января, все, пум, живу по-новому. Скажу честно, не работает. не работает. С понедельника начало не работает. С 1 января, все, в 20-м году, не-не, там, не это, не то, а буду жить, там, праведником буду. Нет, не будем обманывать себя. Так не работает. Павел разбирается с проблемой, проблемой за проблемой, шаг за шагом, и в итоге он приходит к 15 главе Коринфянам, где он говорит о воскресении из мертвых. Он мог бы сразу рубануть людей с воскресения из мертвых. Тогда бы не было никакого смысла. Поэтому он постепенно подводит их к важному фундаменту, на котором стоит наша жизнь. И последнее правило, что-то перемудрилось с названием, ну, простите меня, надо было по-другому назвать. Да что ж такое? Когнитивно реконструируйте себя. Ой, замудрил, сейчас уже только понял. В общем, научитесь перестраивать свое мышление. Смотрите, Павел мыслит в рамках Евангелия. Он не просто пинки под затыльники раздает коринфянам. Вот вы такие плохие, вы меня опозорили, я тут церковь организовал, сейчас до меня слухи доходят, что ж вы мое честное имя позорите на всю Сирию, на всю Ахаю и на всю Римскую империю. У него другая цель. Он честно говорит о проблеме коринфян, называет эти проблемы по имени, и он учит коринфян смотреть на свою проблему через линзы Евангелия. Евангелие – это не абстрактные кони в сферических кругах, как вот говорят, или, может, не так говорят, я уже не помню, но смысл в том, что Евангелие имеет практическое значение для Павла. Он говорит, у вас проблема, у вас блуд, вы с пищей не можете разобраться, вы не можете в отношениях друг с другом разобраться, и на каждую проблему у него есть линза, через которую он учит смотреть коринфян. А что говорит нам Евангелие? Как начинается первое послание к коринфянам? Вы святые, вы праведные. Вы избранные. Павел, ты что, не знаешь, у них там проблемы? Какие святые, праведные, избранные? Успокойся. Давай сразу же, да, как говорится, с локтя. Нет. Его мышление находится в рамках Евангелия, даже несмотря на низкое поведение коринфян. Вас Бог избрал. Вас Бог простил. Его мышление. И он учит их мыслить так же. Радостная весть проникает в сердце и формирует нашу новую идентичность во Христе. Новое мышление закладывается в фундамент. Во 2 Коринфянам 5 глава 17 стих он говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Кто мы? Вот важный вопрос по Павлу. То, кто мы, определяет наше решение и все наше поведение. Да, Павел не подбирает вежливых слов, критикуя коринфян. Порой его слова звучат обидно, даже, знаете, задевают за живое. Он иронизирует иногда, да, вот. В новом переводе РБО очень там четко просматривается его ирония. Подтрунивание даже с любовью над коринфянами. Вот синодальный вообще просто убил интонацию и дух вот того пыла, тот пыл, который Павел вложил во второе послание к коринфянам. Вот мое знакомство с РБО, немножко офф-топик, началось именно со второго послания к коринфянам, когда эксперты греческого языка начали переводить на русский язык, и мы почитали второе коринфянам, говорит, это другое послание. Потому что там Павел просто, ну... В общем, я вас заинтриговал. Если кому интересно, можете почитать версии РБО. Эмоциональное очень послание. Так вот, Павел иронизирует, но при этом он не забывает подкармливать коринфян сэндвичами. Что такое сэндвичи? То есть он говорит о проблеме, а потом говорит им, упс, назад, не вел. А потом говорит, вы Божье поле, то есть строение, вы Божье строение, вы Божий храм. Дальше он говорит, вы не квасный хлеб. Иисус наш ягненок, он принесен в жертву за наше оправдание, и вы тот самый не квасный хлеб, как вот Пасха еврейская, поэтому вычистите из себя всякую закваску. Вы все вместе, Павел говорит коринфянам, вы тело Христа, а не то, что вы там сборище разбойников. Нет, вы храм Бога, вы избранные, вы святые. Это и есть перестройка нашего мышления. Есть проблемы, мы назвали по имени. И знаете, вот есть такое течение вот в христианстве, когда люди отчаянно, бесконечно оплакивают свою греховность. Вот я грешник, грешник. Ну, я понимаю, ощущение греховности очень важно. Но нужен баланс. Вот у Павла он есть. Он говорит о греховности коринфян, а потом вы Божье строение. Вы святые, вы избранные, вы храм Божий. Вы не квасный хлеб, вы чистый хлеб, не загрязняйте его. Поэтому вместо того, чтобы оплакивать свою греховность, Нужно менять мышление и ориентироваться на ту идентичность, которую Бог создал в Иисусе Христе. Сам Иисус говорит: «Вы соль земли, вы свет миру». Петр говорит: «Вы избранный род, священство царя, святой народ, Божье владение, избранные, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет». Поэтому Новый Завет не скупится на эпитеты, чтобы сформировать правильный мотив в борьбе с проблемами внутри себя. Когда со дна души поднимается мрак, когда вы чувствуете, что тьма поглощает вашу жизнь, вспомните, кто вы и кем вас называет Бог. Бог создал нас по образу и подобию своему. Даже если вы пробили самое последнее дно, в вас есть образ и подобие Бога. Вспомните, кто создал вас. Вспомните, кто искупил вас. Вспомните, кто искупил ваши грехи. Поднимайтесь из проблем и двигайтесь вперед. Итак, 5 правил. Первое. Начинайте всегда с себя разбор проблемы и полетов. Всегда с себя. Давайте себе оценку. Какая моя вина? В какой мой вклад? Всегда найдется, когда вы скажете: «Да, вот здесь я, ну да, есть такое, есть такая проблема. Есть, я отреагировал неправильно». Или, предположим, интерпретировал неправильно. Второе. Присваивайте проблеме имя. Третье. Реагируйте всегда на проблемы. Не стойте на месте, не смотрите, как ваша куча растет. Реагируйте, разгребайте ее. Четвертое. Решайте проблему одну за одной. Не торопитесь. Никто вас не торопит. Мы все работаем над собой. Давайте будем реалистами. Не ждем друг от друга сверхъестественной святости. У всех у нас есть свои сомнения, свои тараканы, свои демоны. У всех есть свои мрачные времена. Не будем торопить друг друга. Будем работать. И, наконец, когнитивно реконструируйте себя. То есть меняйте свое мышление. Вспоминайте, кто вы в Иисусе Христе. Аминь. Будем молиться. Наш Господь, мы благодарим Тебя, что Ты искупил нас, что в Иисусе Христе подарил нам новую идентичность, что подарил надежду, что Ты ведешь нас из старой жизни в новую. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты делишься в Писании Твоем своей мудростью, как Отец любящий даешь нам наставление. Я прошу Тебя, помоги нам, воодушеви нас, благослови нас и помоги нам преображаться в Твой образ. Аминь.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.